Спасибо вам большое. Несомненно, я почитаю это одним из знаменательных событий в своей жизни. Быть здесь, в этом большом городе Нью-Йорке, говорить к этому филиалу, или, вернее, к этим филиалам, иметь этот случай посидеть на платформе вместе с моими служащими братьями и поговорить с бизнесменами и бизнес-леди этого города о нашем Господе Иисусе Христе. Нет сомнений в том, что многие из вас знают Его. Судя по тому, как вы ведете себя в это утро и радуетесь и восхваляете Его за Его благость и милость. Я чувствую себя здесь довольно незначительным, находясь здесь с этими известными ораторами, и что должен стоять здесь и говорить к этому собранию, потому что я не такой уж сильный оратор. Всегда говорил, что я запасное колесо. Знаете, когда у вас пробьет колесо, вы используете запасное, но у нас нет пробитых. Но я полагаю, они просто позволят запасному колесу поработать несколько минут. Я подметил по поводу в своей душе несколько минут назад и разуме по поводу принесения плодов Духа, когда один из братьев привел ту цитату «приносить плод». Знаете, мы не сможем произвести плод. Мы должны приносить плод. Понимаете, овца не производит шерсть. Но от того, что у нее есть шерсть и дает шерсть, она овца. Вот причина, почему она дает шерсть. Это единственное, как мы сможем быть христианами. Не потому, что у нас есть название или пытаемся что-то выработать, чтобы произвести это. Будучи овцой, ты просто приносишь шерсть. Будучи христианином, ты просто приносишь плоды этого. Да. И сидя в это утро, я знаю, что время у нас на этих собраниях ограничено. Еще одна причина, почему мы в это время в Нью-Йорке. Я сожалел, что мне не удалось посетить тот съезд. Один мой очень близкий друг недопонял меня, когда он сказал, «Ты будешь говорить на съезде в Нью-Йорке?» «Мистер Уильямс, я живу в Тусоне, Аризона. Он живет в Финиксе, Аризона, всего лишь где-то за 120 миль». И я сказал, «Да, я буду там в ноябре, я с удовольствием это сделаю, встретиться с братом Нельсоном, братом Суитом и моими друзьями отсюда». А оказалось, что это было в октябре, а в октябре мне нужно было быть на Аляске. Так что я в то время был далековато от Нью-Йорка. Но получив эту привилегию приехать сюда вместе с братом Виком из Церкви Камня и служителями, и мы находимся здесь в Марк Аудиториум, где мы замечательно провели время на этой неделе, обозревая Царство Божье среди нас. Мы так рады за это. И затем, придя сегодня утром на это мероприятие, где, наверное, были люди, бизнесмены и бизнес-леди из всех слоев общества, сидели здесь методисты, баптисты, пресвитериане, католики и кто там еще. Это напоминает мне то, что было много лет назад, когда я работал на скотном ранчо в Колорадо. Мы выгоняли скот. Ассоциация херефордской породы использует долину как пастбище, и она называется Ассоциация херефордской породы «Бурная река». Наше небольшое ранчо было расположено в верховье реки, и у нас был восточный и западный рукав, и мы пасли на восточном рукаве. И затем, весной, когда мы выгоняли в то время скот на пастбище и отправляли их в лес Арапао, где осуществляет выпас ассоциация. Так вот, это ассоциация херефордской породы. Там, в этой ассоциации, много людей, которые выращивают скот херефордской породы. И если твое ранчо может собрать 2 тонны сена, тебе разрешат, согласно породе, отправить на лето 1 корову на пастбище, чтобы у тебя могло вырасти сено там, где они производят орошение, и будут кормить их на протяжении лета. Так вот, когда мы устраивали весенний прогон и выгоняли скот на пастбище, там стояла передвижная изгородь. Передвижная изгородь. Там, где скот не должен зайти на территорию частного владения. Он находился на государственной территории, и смотритель всегда стоит у этой передвижной изгороди, и он следит за скотом, когда они проходят. Ну и там множество клеем, которые проходили через ту дыру или изгородь. И Там был, ну, мистер Граймс, один из крупных ранчеров. У него было то, что у них называется Diamond Bar. Он держал несколько тысяч голов скота. И Торки Трек, и Лейзи Кей, и много разных. Они проходили. Я частенько стоял, или, вернее, сидел в седле, закинув ногу на переднюю луку седла, и наблюдал за тем смотрителем, когда он просматривал тот проходящий скот. И удивительное дело, он не смотрел на клеймо на скоте. Он не смотрел. Все они должны были быть херефордскими, иначе они не смогли бы туда попасть. И единственное, что его интересовало, херефордская это была или нет, не то, какое на них было клеймо. На ухе был ярлык с пробой крови, показывавший, что они херефордские. И я просто подумал, это то, каким образом будет на большом прогоне грандиозного входа в Царство Божье. Он не будет смотреть на клеймо, методисты ли мы, баптисты, пресвитериане, но он будет искать ярлык с пробой крови. А именно, на всех нас должен быть ярлык с пробой крови, ибо когда я увижу кровь, «Я пройду мимо вас». Человек пытался ввести людей в Иисуса Христа через образование. Мы пытались ввести их через лекции, но у Бога есть один путь. Это под кровью мы имеем нечто общее. Некоторое время назад одна семья разводилась, и поверенный по делам сказал им, что им лучше пойти и разделить свое имущество, прежде чем прошение о разводе будет удовлетворено, потому что если адвокаты за это возьмутся, ничего не останется. Итак, случилось так, что он был их личным другом, и они зашли в одну комнату, гостиную, муж и жена, и они делили и спорили над тем, что там было. И в следующей комнате они спорили опять. Наконец они поднялись на чердак, старую мансарду. Они обнаружили там сундучок, и они делили находившееся там добро. Кто-то запускал руку и хватал, а это мое, и это мое. И наконец они подняли какую-то вещь, и они оба что-то ухватили. И когда они ухватили, их руки встретились. И в этих руках были башмачки от ребеночка, который был результатом их союза, что Бог отозвал малыша домой. На это никто не мог претендовать, потому что это принадлежало им обоим. Они обнаружили то, что было у них общим. И там, глядя друг другу в глаза, не прошло много времени, как они обняли друг друга, и прошение о разводе не было удовлетворено. Они смогли аннулировать его, потому что они нашли то, что было у них общим. Я считаю, это то, что мы должны найти. Есть одна вещь. Возможно, мы не согласны все быть методистами, или баптистами, или пятидесятниками, или что-то такое. Но есть одно, что у нас общее. Иисус Христос, Он у нас общий. Некоторое время назад кто-то спросил меня, сказал, «Зачем ты околачиваешься с этими бизнесменами полного Евангелия? Тебе положено быть проповедником». Я сказал, «Ну, я бизнесмен?» Сказал, «Бизнесмен?» Я сказал, «Так точно, я бизнесмен». Сказал, «В каком же бизнесе ты занят?» Я сказал, «Уверенность в вечной жизни». Я сказал, «Не страхование». Я сказал, «Уверенность». Если кто-то из вас заинтересовался полисом, я непременно хочу обговорить это с вами сразу после собрания. Напоминает мне о том, когда я был в школе, еще мальчишкой. У нас там был один приятель. Был очень хорошим другом. Он был агентом по страхованию. И как-то так, ничего против страхования, вот. Но у меня просто нет никакой этой земной страховки. Итак, некоторое время назад, этот молодой человек, его брат также баптистский служитель, и он пишет статьи в верхней, для верхней горницы. И он приехал ко мне домой, и он сказал, «Ну, Билли, несомненно, я рад возможности видеть тебя снова». Я сказал, «Присаживайся, Уилмер». Мы стали говорить. И я знал, ради чего он приходил. У меня есть один брат, который продает страховые полисы, но я просто так и не обзавелся никаким, как-то так. Итак, он сказал, после того, как мы немного поговорили, Он сказал, «Я так понимаю, Билли, что у тебя нет страховки». Он сказал, «И я подумал, может, я мог бы поговорить с тобой насчет полиса». И «О», — сказал я, — «Спасибо, Уилмер, но у меня есть оплаченный полис». И он сказал, «О, я извиняюсь», — сказал он, «Что у тебя за полис, Билли?» Я сказал, «Вечная жизнь». И верите этому или нет, парень сказал, «Не думаю, что я знаком с этой компанией». Говорит, «А где находится главное представительство?» Я сказал, «Слава». «О», — сказал он. Я сказал, «Это блаженная уверенность, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать». «О», — сказал он, — «это очень хорошо, Билли, но это не доставит тебя сюда, на кладбище. Но, — сказал я, — оно вытащит меня оттуда. Я не беспокоюсь о том, как туда попасть. Да, аминь, я не беспокоюсь о том, как туда попасть. Главное — выбраться оттуда». Итак, я настолько рад иметь эту уверенность, что я выйду. Потому что Он, который составил полис, чтобы все мы могли выйти, я получил в свое сердце ту уверенность, что я перешел от смерти к жизни. И я знаю, что однажды Он выведет меня. Теперь, непосредственно перед тем, как мы приблизимся к Слову, я бы хотел, чтобы мы склонили свои головы и всего минутку поговорили с автором, пожалуйста. И пока мы держим свои головы склоненными и свои глаза закрытыми, я надеюсь, что сердца наши тоже склонились в Его присутствии. Я хотел бы знать, прямо сейчас, есть ли здесь кто из присутствующих, кто действительно не обладает такой уверенностью в воскресении, сокрытой в сейфе вашего сердца сегодня утром, и вы хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве? Просто, пока никто не смотрит, просто поднимите свои руки и скажите, «Включи меня, брат». Спасибо вам. Спасибо. Благословит вас Господь. Десятки рук. Пока мы будем молиться. Милостивейший Бог, вечный Отец нашего Господа Иисуса Христа, кто воскресил Его на третий день после Его распятия, ради оправдания нашего, представил Его нам в облике Духа Святого, который приходит сейчас, благословляя наши сердца и служа нам тем, в чем мы нуждаемся в этом жизненном странствии. Осознавая и видя, как эти руки поднимаются, Господь, среди нас, в это утро есть огромная нужда, и я молю, Боже, чтобы Ты не позволил ни одному из тех людей выйти отсюда, не получив этой уверенности, что их грехи под кровью, и они родились свыше и опечатаны в Царство Божье Духом Святым. Даруй это, Отец. Благослови нас затем, когда мы будем слушать Твое Слово. Мы знаем, что Слово Твое – истина, и не существует другой истины, помимо этого. И мы молим, Отче, чтобы Твое Слово стало сегодня для нас реальностью. Ибо написано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас, тоже вчера, сегодня и вовеки». И Он сказал нам, что дела, которые Он совершал, будем совершать и мы, потому что в нас Его жизнь. И мы молим, Отче, чтобы мы все сегодня утром четко усвоили это. И если бы мы говорили сегодня утром, что в нас живет Шекспир, мы знаем, что мы совершали бы его дела, писали бы поэмы. Если бы в нас жили дела или, вернее, жизнь Бетховена, мы были бы Бетховеном, мы писали бы песни. Но когда мы исповедуем, что в нас находится жизнь Иисуса Христа, вечная жизнь, то жизнь сама засвидетельствует о том, кто мы такие. И как брат сказал о принесении плода, мы знаем, Христова жизнь в нас принесет доказательство того, что Он – там. Итак, мы молим, чтобы Ты даровал каждому из нас в это утро то переживание, поскольку мы ожидаем. Открывая Твое Слово, мы не сможем его открыть. Мы можем перевернуть страницу и прочесть, но только Святой Дух сможет взять Слово и распределить его нашим сердцам в соответствии с нашей нуждой. И мы смиренно восхваляем Тебя, ибо мы просим этого во имя Иисуса, Сына Твоего возлюбленного. Аминь. Я бы хотел, чтобы вы, если у вас есть Библия, и часто людям нравится прийти на служение и затем слушать то, что зачитывает служитель, потому что, в конце-то концов, Божье Слово — это истина. Никакая другая истина не сможет заместить его. Оно полностью есть истина. Слово — это Бог. Оно — это Бог в печатном виде. Бог однажды будет судить мир Иисусом Христом. Мы это знаем. Он не может судить его церковью. Если бы было так, римокатолики сказали бы, он будет судить его нашей церковью. Как тогда насчет греко-католиков? Методисты скажут, будет судить его нашей церковью. Как тогда насчет баптистов? Итак, видите, там слишком большое различие. Должен быть некий стандарт. И если Иисус Христос есть Слово, то Он будет судить его Словом. Итак, то, что Бог сказал в Своем Слове, этим мы живем. Человек будет жив не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Давайте обратимся к Святого Марка, 10 глава. Прочтем всего один отрывок из Писания. И пока вы листаете, я бы хотел пригласить вас в этот зал собраний. Но вчера вечером я видел удручающее зрелище. Даже когда я сошел с такси, или, вернее, вышел из такси, чтобы отправиться за кафедру, там по улице ходили буквально сотни. Многие из них плакали от того, что их не пустили в зал. Не было места. Мы сожалеем, что мы не смогли найти помещение побольше. Но мы надеемся, когда-то сможем ли все мы увидеться. Если мы не увидимся, мы увидим вас прямо за той чертой, именно на другой стороне. Теперь 17 из 10 главы, начиная с 17, для совсем небольшой темы, чтобы составить из этого заключение по контексту, которое, мы надеемся, Бог даст нам. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, падал пред ним на колени, спрашивал его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе недостает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от слова этого, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на этого юношу, что он был не атеист. Он считался верующим, он был членом церкви. И я бы хотел в это утро поговорить в течение последующих нескольких минут. Я не знаю, сколько на это выделено, но я хотел бы поговорить с вами по нескольким местам Писания, которые выписаны здесь у меня по теме «Капиталовложения». Я представил бы, что любой бизнесмен должен быть заинтересован в удачных капиталовложениях. И я так полагаю, мы говорим с бизнесменами этого крупного знаменитого города Нью-Йорка. И любой человек, который может сделать капиталовложения, которые помогут ему, он должен быть в этом заинтересован. Так вот, у нас бывают всякие капиталовложения. Но капиталовложение, о котором я спрашиваю в это утро, возможно, вы сделали немало удачных, Но это будет самое удачное, какое можно сделать. Я, как я только что привел, я агент вечной жизни. Это нехорошее дело — играть в азартные игры, рисковать. Этот наш брат говорил здесь всего несколько минут назад о том, что он ходил в заведение и играл в азартные игры. Это риск. Хороший, здравомыслящий бизнесмен не станет этого делать. Он в любом случае не должен так делать. Это авантюра. Ты можешь моментально прогореть с такой штукой, как это. И потом, хороший здравый бизнесмен или хороший здравомыслящий бизнесмен не станет никогда вкладывать средства в какие-нибудь схемы быстрого обогащения, делать капиталовложения в какую-нибудь ненадежную фирму. Он не станет никогда такого делать. Приличные, рассуждающие здраво бизнесмены, которыми, я верю, вы являетесь, и бизнес-леди. Это схема быстрого обогащения. У меня когда-то был друг, вложивший накопленные за жизнь сбережения в один банк, предлагавший небольшие проценты, и кто-то предложил с привлекательной комбинацией. Вы знаете, мы слышим сегодня о стольких привлекательных комбинациях. Мир заполнен этим. Реклама и телевидение, радио, газеты. И американцы ведутся на такое. Я тут недавно слышал, одна женщина рекламировала или говорила по радио. Я был в своей машине, куда-то ехал, и они сказали: «Используйте эти чудесные порошки для мытья посуды, какие-то. Вам не нужно будет даже мыть посуду. Вы просто закладываете ее туда и чуть-чуть польете и потрясете, и никакого мытья, никакого полоскания, никакой сушки, ничего». И это было одно из величайших средств, которые когда-либо давала нам наука. И тут же, насчет другого рекламного объявления было: «Не пользуйтесь этими новыми моющими средствами. Посмотрите на матушкины руки, какие они красивые. Они сожгут вам руки. Пусть будут красивые руки, как у матушки, и не пользуйтесь этими новыми моющими средствами». А случилось так, что я в то время жил в Джефферсонвилле, где расположена крупная фабрика Colgate Palmolive Pitt. И одна компания производит оба товара. Понимаете? Это хитрый ход. И сегодня в мире так много этого. И я говорю это с уважением и почтением. И я надеюсь, это не прозвучит кощунственно. Но та же штука проникла в церковное движение. У Бога не бывает коротких путей. Ты просто платишь цену. Ты приходишь и принимаешь путь, усмотренный для нас Богом. Схема быстрого обогащения. Вложи в нее средства, и первое же, что ты узнаешь, этот человек лишится всего, что у него было. Это не основательный бизнес, делать что-то подобное этому. Это не показывает глубокий интеллект или здравое деловое мышление в каком-то непонятном бизнесе. И затем, это нехорошее дело — хранить у себя в кармане то, что у тебя есть, потому что его лучше пустить в дело. Помните, что наш Господь сказал о талантах? Мне не хватит времени все это разобрать, но я надеюсь, вы поймете то, что я говорю, проводя здесь параллель, указать на один момент, который я желаю представить вам. Так вот, мы видим, что если держать деньги у себя в кармане, их могут похитить воры. И мы не хотим этого делать, потому что это не является хорошей политикой — держать деньги у себя в кармане. Их можно потерять, и можно... кто-то может забрать их у вас. И не вкладывайте их в какие-то глупые капиталовложения, но вложите их в какую-нибудь хорошую, надежную фирму, которая доказала и всесторонне зарекомендовала себя, что она выплатит. Так вот, это то, что думаете вы, люди. Вы бизнесмены и бизнес-леди. Если она не выплачивает, тогда вы боитесь ее. Но если доказано, что она выплачивает и она надежная, тогда вкладывайте туда свои средства. Можете вложить в нее все, что у вас есть, потому что это было доказано, всесторонне доказано, что она выплачивает. И этот молодой вельможа или молодой бизнесмен, я назову его так, этому молодому бизнесмену из города представилась возможность совершить капиталовложение в одну из ярче всего зарекомендовавших себя в мире вещей. Ему представилась возможность получить полис вечной жизни, как мы назвали бы это. Но его не заинтересовал такой полис, потому что его цена, оказалось, должна будет отдалить от дел, которые ему хотелось сделать. Вот в чем суть. Так вот, этот молодой человек знал, что было что-то такое, чего ему не доставало. Хотя мы, он, точно понимаем, что у него, должно быть, был хороший отец, хорошая мать и церковный опыт, что он принадлежал к церкви, потому что Иисус спросил у него: «Соблюдай заповеди, почитай отца и мать, не убей, не прелюбодействуй», и все эти моральные нормы, которым учит церковь. Но все же Иисус ему сказал: «Однако одного тебе не достает». Он не был, не спрашивал Иисуса: «Что я могу сделать, чтобы мне присоединиться к твоей церкви? Что такого я мог бы сделать, чтобы мне стать членом?» Но он сказал: «Что я могу сделать, чтобы получить вечную жизнь?» Хотя, будучи членом религиозного коллектива, все же этот молодой человек был достаточно разумным, чтобы понять, что ему не доставало вечной жизни. А есть один только вид вечной жизни. Мы боремся за это. И ему предоставили ту возможность получить ее, когда он попросил, потому что написано: «Просите и получите». И ее представили ему, но все же достаточно глупой, чтобы отвергнуть, потому что цена оказалась слишком велика. И как христианин, и путешествуя по миру, я в стольких человеческих сердцах нахожу сегодня то же желание. Как говорила моя жена: «Ты хочешь съесть пирог, и чтобы он еще остался целым. Ты не сможешь так. Вы не сможете удержать одновременно любовь к миру и к Богу, потому что вы не сможете любить Бога и Мамону, что означает мир. И если вы любите мир или мирские вещи, в вас нет любви Отчей». Но стольким людям нравится говорить: «Я принадлежу к таким-то». Но не в этом вопрос. Это не тот полис, о котором я говорю в это утро. Все дело в вечной жизни, вечно сущей жизни. А все, что вечное, никогда не начиналось, поэтому оно не может окончиться. Вечное не начинается. И потом, есть только один способ, как можно быть вечным – получить вечную жизнь. А вечное есть лишь одно, и это Бог. Не через примыкание к церкви, или вероучение, или начать Новый год с чистого листа, или чем бы это ни было, но именно принять в свою жизнь Бога, личность Бога в облике Святого Духа, и вы становитесь частью Бога и такими же вечными, как Он, потому что вы его часть. Все имеющее начало имеет и конец. Мир начался, он окончится. Небеса начались, они окончатся. Иисус сказал: «Небеса и земля пройдут, но мои слова никогда не пройдут, потому что он Слово. Он Слово, и это вечное. И то Слово в вас производит жизнь Христа». Если бы я смог извлечь жизнь из персикового дерева и пересадить его в грушу, она не приносила бы больше персиков, на ней были бы груши, потому что жизнь в дереве произведет то, чем она является. Жизнь, которая в вас показывает, кто вы. Жизнь ваша в вас свидетельствует так громко, что вашего свидетельства не слышно. Они узнают, кто вы по жизни, которой вы живете, и делам, которые вы делаете. Если в вас жизнь Христа, то вы тогда будете жить делами и жизнью Христовой, потому что это Его жизнь, живущая через вас. Вы просто находитесь в сосуде, которому положено исполнить Божий труд. Какой опрометчивый поступок совершил этот молодой человек, когда его не заинтересовало такое капиталовложение? Нам сказано, что у него были огромные богатства. но богатства мира должны погибнуть. Как насчет сегодняшнего состояния этого молодого человека? Интересно, где он? Он отверг возможность, которая у него была, хотя он был верующим христианином, или, мы сказали бы, верующим, чтобы быть более основательным. Он был верующим. Он ходил во всем свете, какой имелся в законе, и наверняка преданный член какого-нибудь крупного собрания. Но все же знал, что ему недоставало вечной жизни. Так вот, он увидел в Иисусе нечто такое, чего он не встречал никогда в других людях. Он видел своих священников, видел свой народ. Он видел порядочных людей, но в Иисусе Христе было нечто особенное. Они увидели, даже книжники и воины, которых отправили из храма, арестовать его, они сказали, «Никогда человек не говорил так, как этот. Он говорил не только как священник или мирянин, но у него было, Бог подкреплял то, что он говорил. Он не написал никаких книг. У нас нет ничего, что Иисус написал за свою жизнь. Единственное, что мы знаем, он писал однажды на песке, когда к нему привели одну леди с порочной репутацией. Затем он стер это. Почему он не написал? Он был словом. Он был живым доказательством того, что живой Бог существует. Сама его жизнь внутри него. Он сказал, «Если я не творю дел Отца моего, то не верьте мне, хотя вы не можете мне верить от того, что он был человеком. Все же верьте делам, исследуйте Писание, ибо по ним вы считаете, что имеете вечную жизнь, а они есть то, что свидетельствует обо мне. Они расскажут вам, кто я такой». Это было чуждым языком для многих тех священнослужителей того дня. Это очень скверно. Кажется, оно повторяется опять. Но он, мир, остается таким же. Духи не меняются. Они переходят из одной группы в другую, от одного человека к другому. Злые духи и благой дух от Бога. Святой Дух остается таким же точно, каким он был, когда он впервые сошел в день Пятидесятницы, когда Бог в том величественном огненном столпе разделил себя среди своего народа. Но в этом Иисусе он увидел то, чего не было ни у кого больше. Он увидел Бога, живущего в человеке. И в таком случае, как разумно мыслящие, в это утро, если та самая жизнь, что была во Христе, находится в вас, как она может не жить тем же и не быть тем же самым? Она должна это делать. Итак, мы можем эмоционально себя возбудить. Мы можем так задокументироваться каким-то вероучением или чем-нибудь таким, что будем думать, что это то, что надо. Но когда мы читаем, каким он был, тогда это то, каков он сегодня. Каким Бог был во Христе, вашем брате-искупителе, это то, каким Он будет в вас, как искупленном дитяти. Иисус увидел этого молодого человека, и Он полюбил его. Так вот, есть одна вещь, которой, кажется, нам сегодня сильно недостает, потому что люди, которые не любят нас, кажется, будто бы мы не хотим их любить. С тех пор, как я вращаюсь среди верующих полного Евангелия, и это одна вещь, которую я вижу, пока я не познакомился с этой группой бизнесменов, что организации, придерживающиеся пятидесятнических убеждений, кажется, изолируются. Это не выражает жизнь Иисуса Христа. Он любил всех. И он любил этого молодого бизнесмена, хотя тот и отверг его, все же он его любил. И этот молодой человек увидел в Иисусе то, чего он не видел больше нигде, и его пригласили принять вот это, что у него было, но цена оказалась чересчур велика. И хотя он увидел, что капиталовложение, которое его попросили сделать, оно будет стоить ему всех его мирских владений, потому что Иисус сказал ему, «Иди, продай то, что у тебя есть». Теперь, мужчины и женщины, не поймите меня превратно. Я не имею в виду того, что у нас не должно быть денег. Но когда вы делаете это своим Богом, когда это то, от чего вы зависите, это должно погибнуть. И сегодня Слишком часто бывает так, что бизнесмены и бизнес-леди стараются позаботиться о том, сколько они смогут ухватить, тогда как нам следует следить за тем, сколько мы сможем отпустить. Как это отличается сегодня? В христианских кругах и в деноминационных церквах и так далее, во всех их. Как сильно это, по-видимому, отличается сегодня от ранней пятидесятнической церкви? Сегодня они как будто пытаются хвастаться. У меня парк кадиллаков, и я духовный, потому что я владею столькими благами этого мира. И мы видим, что это слишком превозносится даже среди наших братьев. Пятидесятники ранних дней продавали свое имение и раздавали нищим и среди остальных. Один молодой человек недавно на Ямайке, где мы были на ипподроме, я был с бизнесменами полного Евангелия, я сделал одно замечание, что-то вроде этого, однажды вечером, на собрании бизнесменов, которые съехались со всех островов, там, по всем островам. И этот молодой певец подошел ко мне, и он сказал: «Брат Бранхам, ваше заявление было не слишком-то выдающимся сегодня вечером. То, что вы сказали о том, что пятидесятники продавали свое имение». Я проповедовал о критике в адрес пятидесятников и говорил, что это то, где у них было право раскритиковать ту одну вещь. Я сказал: «Вы, бизнесмены, всегда рассказываете о том, как стать богатым. Те люди знают, как стать богатым. Они уже богаты. Что вы должны хотеть им продать, это Иисус Христос, то, чего у них нет. Нельзя переносить Евангелие в мир. Мы должны вытащить мир сюда. Голливуд тянется за сияющими побрякушками. То же самое делает и обезьяна. Голливуд сияет, но Евангелие светит. Между сиянием и свечением довольно большая разница. Мы пытаемся прикинуться чем-нибудь важным и быть чем-то большим. Это не тот способ, как можно заполучить внешних. Живите жизнью и позвольте Христу жить в вас. Это заставит Его взалкать и вас жаждать быть таким, как вы. Станьте солеными. Он вас жаждет. Единственный способ, как вы сможете быть соленым, позволить в себе пребывать в жизни Христа, ибо Он является этим. Соль сохраняет только когда она вступает в контакт. Так вот, мы видим, этот молодой человек знал, что этот муж был больше, чем просто заурядный человек. Он знал, что он должен был быть Богом, потому что через него отображалась Божья жизнь, и он был всесторонне подтвержден словом, что он Бог. Теперь я хочу также поговорить минутку с моими братьями-служителями. У нас здесь в собрании и служители, и бизнесмены. Я просто немного страшусь того, что наша мощная система наших церквей сегодня пришла в то же состояние. Потому что Библия утверждает, что мы придем в последние дни к Лаодикийскому периоду церкви, который богат, разбогател, не нуждается ни в чем. И не ведаешь о том, что ты жалок, нищ, несчастен, слеп, и не знаешь этого. Вот прискорбная часть. Не знаешь этого. Ослепленный. Почему бы тем фарисеям, ученым семинарий, было не узнать Иисуса Христа, когда Он всесторонне был обозначен Библией, когда Он доказал, что Он был пророком, который, как сказал Моисей, поднимется? А у них сотни лет не было пророков, и вот Он стоял среди них с самим же Словом Божьим, но в Библии сказано, что они были слепыми фарисеями. И в Библии нам говорится, что они должны были быть слепы. Какая жалость! И в той же Библии, в которой сказано, что они будут слепыми, сказано, Лаодикийский период церкви будет ослепленным, жалким, бедствующим, нищим, нагим и слепым, и не знают этого. Если бы мы могли найти на улице человека или особу, которая была бы в таком состоянии, это было бы чем-то жалким. Если бы можно было подойти к нему сейчас и заговорить с ним или с нею, и если вы посмотрите на одежду некоторых наших современных женщин, вы обнаружите, что с ними в естественном дело обстоит примерно таким же образом. Но если бы ты пошел к ним и рассказал им, что они неправы, и если бы они послушали, поняли, что они наги, они попытались бы как-то себе помочь. Но нагие и не знают этого. Теперь, в этот день Бог послал обратно Святого Духа, который... Если Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, то Он по-прежнему тот же Мессия. И жизнь Христа находится в Его Церкви, подтверждая Его Слово. Вот как Бог пребывал на земле, в облике Иисуса Христа, будучи Словом, чтобы оживить Слово. И Святой Дух сегодня пребывает во плоти, оживляя Слово Божье в каждом обетовании и каждом чуде. И все, что было им обещано, вот оно здесь. И церквам предоставлена возможность получить этот полис вечной жизни. Но они совершили безрассудную ошибку, которую совершил богатый молодой вельможа. Они ударились в совещание, объединяются, все сходятся под обличием церковного главы, что и предсказано Библией. Мы видим это в своих организационных системах, и они сейчас в Риме и так далее. Нам сейчас нечего утаивать, не станем сдерживать критику, просто будем говорить истину. Вот каким образом оно написано. Свою истину Бог всегда подтверждает, и церкви в такого рода состоянии предложено взять полис. И на том же основании, что многие из вас, присутствующих здесь в это утро бизнесменов, принадлежат к тем церквам. Я не говорю, оставьте ее. Нет, господа, идите туда и будьте светом, но возьмите свет с собою. Понимаете? Заметьте, то же основание, из-за которого тот богатый молодой вельможа отверг возможность. То же основание, из-за которого церковь отвергает сегодня шанс на вечную жизнь. Потому что сама церковь, это нанесло бы урон их наследию их отцов, великим традициям, за которые стояли их отцы. И в таком случае, если бы Святой Дух сошел в какой-нибудь великой церковной системе, ну, я боюсь, что высшие чины не смирились бы с этим, его отлучили бы от той организации. Понимаете? И едва ли они смогут позволить себе это сделать. Он не будет уже доктором Святым Отцом, что бы это ни было. Он просто будет обычным человеком среди нас. В христианстве нет больших людей. Это мир делает это. Все мы одного калибра, Божьи сыновья и дочери, и никаких святее тебя. Мы дети Божьи по благодати Божьей. Я читаю в Библии, что Бог сказал Иоанну на острове Патмос, что он ненавидит дела николаитов, никого, порабощать паству, поработить паству и возложить всю святость на каких-то определенных людей. Святость — это для всех. Святой Дух сошел на всю группу. В любом случае, не бывает святого человека, это Бог свят. Мы не говорим «святая церковь, святые люди», это Бог святой. Мы не святы, но Он свят. Не служитель святой, это Святой Дух. Он служит через служителя. Не люди святые, никто из нас не свят. Но, по-видимому, они слишком часто отвергают ту же возможность. В Откровении 3 мы читаем вот это, что Лаодикийская церковь, мы изобразили одну из печальнейших иллюстраций во всей Библии. Откровение 3 в Лаодикийской церкви. Все прочие церкви на протяжении лютеранского периода и семи церковных периодов, каждого, не было такого сказано о том, что Иисус находился в церкви. Он, который в церкви. Но в Лаодикии он находился снаружи, стучал, пытался попасть обратно внутрь. Какая жалкая штука! Представить, что Сын Божий стучится в свою собственную церковь, пытается попасть обратно внутрь. Но богатства мира сего ослепили им глаза. Не только деньгами богаты, но богаты популярностью, богаты вещами этого мира, заботами житейскими, да так, что вы обросли связями, и пришли интеллектуальные мужи и убрали то зерно, ту драгоценную жемчужину. Но Бог предопределил некий народ, который будет там. Кто-то там будет, но они это отвергают. Не все из них отвергнут, некоторые из них примут это. Они сейчас вычеркивают его из своей любви к его слову. Это они берут вероучение и принимают вероучение. Все, что вы принимаете вместо чего-либо. К примеру, ты был женат на чудесной женщине. Она любила тебя, и ты любил ее, ты сказал. Проходит какое-то время, ты берешь другую женщину, или ты берешь другого мужчину. Ты должна будешь отвергнуть свою первую любовь. И это единственное, каким образом мы сможем принять вероучение, когда мы отвергнем свою первую любовь. Слово. Вы не сможете верить заблуждению, пока вы сперва не переступите через истину. Но мы дошли до такого, что мы обмениваемся рукопожатиями и помещаем их в церковь. Они, как и раньше, курят, выпивают, устраивают вечеринки. Я вчера вечером говорил, спускался на лифте. В лифте была одна леди. Говорила о том, что она идет на церковную вечеринку. Сказала, это будет на цокольном этаже церкви. Мы поиграем в банка, и будет индюшка, которую будут раздавать. И это было для того, чтобы помочь оплатить пастора и миссии. Видите, вы что-то перенимаете. Это не Божья программа. Если дойдет до того, что я не смогу проповедовать Евангелие без потворства такому, я закрою Библию и уйду домой. Это очень скверно. Но у нас это появилось. Почему? Потому что отвергли полис вечной жизни. Вот что делает это. Утратили свою любовь. В вестибюле отеля я зашел в одно заведение позапрошлым вечером, и я собирался взять бутерброд. И я сказал той леди, принесите мне бутерброд и стакан пахты. И я не уверен, правильно я это скажу или нет. Но эта леди выглядела так, будто бы на ней язвы, со всей той синькой под глазами и прочим. И одежды примерно столько, что можно было бы запихнуть в коробочку из-под аспирина. Она сказала, «Вы хотите бурбон на камнях?» Я сказал, «Простите?» Она сказала, «Бурбон на чем?» Я сказал, «Пахта!» «Видите?» Она сказала, «Ну так чего же вы хотите выпить?» Я сказал, «Пахты?» Она сказала, «Ну, здесь у нас есть неплохие коктейли». Я сказал, «Леди, я служитель Евангелия». Она сказала, «Наши... Я католичка». И она сказала, «Наши священники приходят и пьют». Я сказал, «Я не католический священник, я служитель Евангелия». Она сказала, «Вы не хотите взять коктейль?» Я сказал, «Ни с чем ее не смешивайте, просто принесите мне простой пахты». Да, а она не знала. Но вот вам, пожалуйста, видите, вот, религия, такие же точно, как мир. Религия означает покрытие. Если вы сможете покрыться миром, вы будете вести себя так, как мир. Но если вы покрылись кровью Иисуса Христа, вы соединились с Ним. Вас уже не заботят те вещи. Вы не видите ничего, кроме крови. И Бог признает одну только кровь. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Аминь. Мы благодарны Богу за все это. Так вот, мы говорим об этом полисе вечной жизни. И частенько, поскольку бываю среди тех пятидесятников, они просто умеют проповедовать так быстро, а я такой медлительный. Я из мятежников. Начнем с этого. Южанин. Мне просто приходится делать все неторопливо.
как и здесь на улице. Меня едва не затоптали. И я спрятался за углом и ожидал, пока не пройдет вся толпа. И затем, кажется, ей здесь нет конца. Так что я несколько медлительный. Им придется меня немного терпеть.
Давайте поразмышляем о некоторых из обладателей этого полиса. Давайте вложим это, изучим, вернее, сегодня утром некоторых людей, кто получил этот полис раньше, чтобы мы могли убедиться, надежен этот полис или нет. Я говорю о Слове Божьем, которое есть Христос во плоти. Кто-то, кто владел этим полисом, мы обратимся назад и быстренько пройдем нескольких обладателей. Был один человек однажды, которому предложили этот полис. Он был фермером, и Господь Бог встретил его своим словом и сказал: «Наступит потоп, который истребит весь мир. Ты будешь себя вести сейчас очень необычно, если захочешь получить этот полис, но он спасет тебе жизнь. Я хочу, чтобы ты построил ковчег». Это был Ной. И хотя остальной религиозный мир в тот день считал старика сумасшедшим, и, понятное дело, это не соответствовало научному положению вещей того дня. Потому что Иисус сказал: «Как было во дни Ноя, подобный мир, так будет в пришествие Сына Человеческого, когда в полис было занесено столько-то имен». И Он находится там, искупая в это утро всех тех, чье имя будет в той книге. Теперь, спустя какое-то время войдет последнее имя, и это будет конец. Войдите сейчас, братья мои, не ждите. Через какое-то время может оказаться слишком поздно. Придите сейчас, пока у вас есть возможность, пока это вам предлагается. Мы видим, что Ной сделал это капиталовложение. Был весьма популярным фермером и наверняка знал многих и держал что-то крупное. Но он продал, может быть, свою ферму, чтобы достать материалы для строительства ковчега. Люди над ним посмеялись. Это вызвал сатана. Возможно, его прозвали святым катуном. Как некто заявил сегодня утром, он превратился в святого катуна на полу, когда он нашел свое имя и подписался кровью Иисуса Христа, что он захотел иметь этот полис. И он, Ной, сделал то же самое. И он избавился от того, что у него было, и он построил ковчег. Осмеянный, искушаемый сатаной, но мы видим, что его полис оплатился спасением его жизни. Не только его жизни, но его дома. И я верю, что это истинное. Не только вы. Может быть, жена, бизнес-леди, мужчина, бизнесмен. Вы скажете: «Какое это будет иметь отношение к моей семье?» Павла и Силу спросили об этом однажды. Филиппийский тюремщик. Он сказал: «Что я могу сделать, чтобы получить вечную жизнь?» Он сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты, и дом твой». Почему? Если он подлинно, не притворно, но будет веровать. Иисус сказал: «Сии знамения» в Марка 16 «будут сопровождать». Не «может быть», «будут сопровождать тех, кто уверует». И если у вас достаточно веры для своего собственного спасения, вы можете также требовать и свою семью через веру. Если у вас такого рода вера, ваша вера сможет помочь вашей семье, ты и дом твой. И семья Ноя, видя то, что отец, добропорядочный человек, трудился, не покладая рук, его сыновья и невестки и прочие взялись вместе с ним за дело, перенося поношение за слово. Вам всегда придется это делать. Царство Божье не приходит без испытаний. Люди пробиваются в него, в Божье царство. Не наблюдение. Так вот, это оплатилось в спасении его жизни. Мы могли бы на много часов задержаться на Ное, но давайте перейдем к еще одному по имени Даниил. Будучи пророком, возможность стать Божьим пророком, а Слово Божье приходит только к пророку. Lord Jesus. Никаким иным образом оно всегда приходит к пророку. Одну минутку. Аминь. Благодарение Господу. Мы понимаем. Может быть, для тех, кто не понял бы, для какого-нибудь бизнесмена, я не стал бы говорить по этому поводу ничего критикующего. Понимаете, это должно быть нечто важное, раз Святой Дух вклинился бы в послание, сделал нечто такое, огласил предостережение. Так вот, мы верим в иные языки как дар. Раньше я считал это неправильным. Когда я только попал к этим людям, мне показалось, что, возможно, те люди, говоря на языках, возможно, просто изображали это. Но я ничего не говорил, потому что, помните, мы можем похулить Святого Духа, а именно, говоря о чем-то неправильном. Итак, я обнаружил, когда я отправился в Африку и объехал весь мир, не бывает звука без значения. Каждое кудахтанье и движение имеет какое-то значение. Следовательно, мы просто сохраняем спокойствие, пока Святой Дух не изречет свое слово. И вот в чем, вероятно, причина того, что он вклинился в послание. Сказать, как я понял это, я надеюсь, что понял, что слушайте слова Господа и повинуйтесь словам Господа. Теперь, просто помните, это был не я, это были люди, одаренные мужи с даром говорения на иных языках. И эти мужи сами не сделали бы этого. Думаю, что нет. Когда шло послание, они не сказали бы этого, не будь это чем-то таким, что Святой Дух срочно доносил. Может быть, какой-нибудь одной душе здесь? Я не знаю. Понимаете, я ничего об этом не знаю. Это решать Богу. Понимаете? Но мы всегда хотим уважать и проявлять почтение ко всему, что совершает Бог. Теперь, возвращаясь обратно к мысли об обладателях полиса, того же полиса, которым также наполнены вот эти мужи, для того, чтобы совершать сейчас эти дела, изложить в середине послания, что-то вставить посреди и сказать, «Это к вам говорит, иными словами, Святой Дух». Даниил был тем, с кем мы говорили, он был обладателем полиса. Он был муж, наполненный Божьим Духом. От того, что в Данииле было слово, Даниил был пророком. И в Библии, в Евреям, первая глава, сказано, древности Бог многоразлично во многих местах говорил к отцам через пророков. Теперь, пророк — это составное слово, означающее «открывающий Писание» и «предсказывающий грядущие события». Показать, что Бог не меняет свое послание. В каждой эпохе Бог не организацию всегда использовал, не группу или систему, а человека. И неизменный Бог. Он в Эдемском саду заложил один путь, которым люди должны будут спастись. Это через кровь. У нас могут быть образовательные системы и деноминационные системы, но Бог это отвергает. Это по-прежнему остается кровь. Это единственный путь. Бог использует отдельного человека. Два человека не будут никогда видеть что-то одинаково. Поэтому Бог может взять в свою руку только одного человека. Затем, через то, что там, как с Моисеем, и через Даниила, и через различных пророков. И послушайте, вы скажете, «Ну как же тогда Святой Дух?» Святой Дух не меняет этого. Смотрите, Слово Господа приходит к пророку. Иоанн был пророком часа. Он стоял в воде, провозглашал, что Мессия уже где-то среди них. Он узнает это по знамению. И когда Мессия, будучи Словом, он зашел в воду к пророку. Слово, идущее к пророку. Иисус сказал в эти дни, Он сказал, «Он» — это личное местоимение, «Он», Дух Святой, когда Он сойдет на вас, придет к вам, Он покажет вам все это, чему Я вас учил, и объявит вам грядущие события. Остается тем же самым. Святой Дух — это пророк, который сегодня среди нас. Святой Дух — это пророк. Даниил был пророком. Даниилу были вверены Божьи слова, Библия, чтобы продемонстрировать людям, что Бог по-прежнему живой.
И Даниил положил в сердце своем, что он не станет осквернять свое капиталовложение. О, если бы церковь только могла это сделать! Если бы церковь только могла положить в сердце своем, что вы не будете осквернять свое капиталовложение никакими связями с вещами, которые ведут вас в систему, которая удалит вас от него. Даниил положил в сердце своем. И что же это сделало? Это уберегло его жизнь от львов. Еврейские юноши сделали капиталовложение в Бога. Что они не будут нарушать его заповеди, не имеет значения, сделают ли они истукана с их святого брата Даниила, который, я считаю, истукан был сделан с Даниила, потому что он был божеством Валтасаром. И мы видим, что он сделал образ этому святому человеку. Не имеет значения, насколько свят муж, они не должны были кланяться никакому образу. Неважно, что это за образ. Языческий мир начался с поклонения святому образу, он закончится так же. И вы видите, что система сегодня делает это. Итак, еврейские юноши не хотели кланяться никакому истукану, и вы видите, что их капиталовложение оплатилось через спасение их жизни. Теперь, всего несколько минут, мы находим еще одного человека по имени... Он был коммерсантом, бизнесменом, у которого была работа по коммерции. Он был рыбаком. Его звали Симоном, а его брата звали Андреем. Отца его звали Ионой. Нет, прошу прощения. Да, именно так. Кажется, это верно. И вот мы видим, что брат этого рыбака посещал евангелизацию одного баптиста, крестителя Иоанна. И он, этот креститель, сказал, «У меня этого нет, но оно придет». Это было бы неплохим делом, если бы наша организация, и поскольку я какое-то время был баптистом, сделала бы то же самое. Да, оно придет. Если ты, оно должно будет прийти свыше. Оно — это обетование. И однажды этот баптист или креститель объявил, «Вот оно, находится прямо среди вас». Это так воодушевило Андрея, что он пошел и нашел своего брата, рыбака. Он был настолько занят в своем бизнесе, что, возможно, однажды утром он посетил один завтрак. Я не знаю, что он посетил. Это проходило на берегу. И когда он пришел, он вошел в присутствие говорящего, и этот говорящий сказал, «Тебя звать Симон, и ты отец, твой отец Иона». Моментально же тот член Синедриона, тот член огромного церковного коллектива, прочитавший свою Библию и знавший, что тот самый муж, Моисей, за которым они следовали, сказал им, что когда придет Мессия, он будет пророком. Он слушал то, что должно было сказать слово, независимо от того, какой была церковная система, к которой он принадлежал. Неужели мы не сможем сегодня слушать того же мужа, Иисуса Христа, кто рассказал нам, что произойдет здесь в последние дни? И когда он подошел к этому мужу, и он рассказал ему, кто он такой, не только он, но его благочестивый почивший старик-отец. Он мигом вложил средства в этот полис, вечную жизнь, и стал епископом в Риме, в церкви. Нафанаил, после, там был один человек по имени Филипп, увидевший это, и настолько его воодушевило. Он знал, что это Мессия, потому что он был пророком. У них бывали всевозможные пророки, но это был не тот пророк. Когда они увидели, как явился этот пророк, полностью отождествленный Словом. Вот каким образом церковь сегодня является пророком. Следует быть полностью отождествленной Словом Божьим, которое есть пророк. А если мы организовываемся и создаем группы и отделяемся друг от друга, не имея, по-видимому, веры, как же мы примем Слово? Видите, мы не сможем этого сделать. Возвратитесь к Слову. Это есть вечная жизнь. Слова мои — жизнь. Заметьте сейчас, что произошло. Мы находим, что Филипп настолько преисполнился энтузиазма, что он помчался вокруг горы на другую сторону. Если замерить это, или даже там, это составляет около 15 миль. Наверное, на следующий день вернулся, вел человека, Нафанаила, который нашел своего друга, что они вместе изучали Библию. А тот был под оливковым деревом, молился, потому что он владел рощей. И моментально же у него не было сейчас времени на глупости. Он был также обладателем полиса и желал показать другим. Когда ты получаешь этот полис, в нем нечто есть. Ты сразу же становишься торговым агентом. И он не стал ожидать или говорить о том, как идут дела с его рощей. Он сказал: «Пошли, увидишь, кого мы нашли. Иисуса, сына Иосифа, Иисуса из Назарета». Моментально же этот убежденный еврей из Большого Совета Синедриона, из синагоги, сказал: «Теперь, может ли из Назарета выйти что доброе?» Видите, как Бог просто присмиряет человека, уничижает их. Когда они что-то себе построили, Бог поднимает что-то такое незначительное, не знающие даже азбуки, и просто уничижает ту штуку. Видите, вот каким образом Бог это делает. Потому что Бог по-прежнему Бог. Он берет ничтожество, чтобы создать из этого нечто. Что если бы он пришел к Каиафе и первосвященникам и священнослужителям, которые выучились на то, чтобы принять служение того дня, когда придет Мессия? Им было бы чем хвалиться. И пусть я это скажу, не грубо. Надеюсь, меня не воспримут таким образом. Не может ли это произойти опять? Итак, то, что мы думаем. Мы методисты, имеем это. Мы баптисты, имеем это. А Бог может воздвигнуть мужа, который не придет ни из какой школы или какую-то группу людей, которых он сможет помазать своим духом, которые не знают даже азбуки. В Библии сказано, что Петр был не ученым и не образованным человеком. Но что у него было, они приметили это, потому что это был Бог, живший через него. «Что имею, то даю тебе». Видите, хромому мужчине. Мы затем видим, что в это великое время, что этот человек сказал: «Ну, теперь подожди-ка минутку. Может ли из Назарета выйти что доброе?» Так вот, он дал тому человеку очень хороший ответ. Он сказал: «Иди, посмотри, не отсиживайся дома и не критикуй. Приди, разберись сам. Не рассказывай и не говори то, что сказал кто-то другой. Приди, убедись сам». По пути вокруг горы они, возможно, говорили об одном случае, когда они пошли купить рыбу. Он сказал: «Помнишь старого рыбака, который не мог подписать квитанцию? Старый рыбак». «Да, я помню его. Симон». Ну, когда он вошел прямо в присутствие этого обладателя вечной жизни, ну, он ему сказал, когда он там осмотрелся, и он сказал: «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Видите? И он сказал: «Ты знаешь, что мы научены нашим вождем, который оставил этот мир, что в эти последние дни для нас явится пророк, которого Господь воздвигнет среди нас». «О, — сказал он, — я едва ли смогу этому поверить. Мне нужно будет пойти увидеть». И как только он вошел в собрание, не критик. Теперь, я надеюсь, это то же самое, каким образом вы пришли сегодня утром. Не критиками. Просто пришли разобраться, правильное это или нет. Вошел в собрание, просто стоял там. И как только он вошел, следите за этим источником вечной жизни и единственным источником. Он повернулся и посмотрел на него, и он сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал: «Равви, столько-то слов об этом. Когда ты меня знал? Я не видел тебя никогда, и ты меня никогда не видел. Откуда ты обо мне что-то знаешь?» «Ну, — сказал он, — прежде, нежели Филипп окликнул тебя, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Днем раньше, и за 15 миль по горам». Что же? Он сразу же вложил средства в полис. Он рухнул у его ног. Этот муж с твердыми убеждениями, член церкви. Какое отличие между этим и молодым богачом-бизнесменом? «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Он быстро взял полис. Как насчет неприметной женщины у колодца? То были евреи. Давайте обратимся к самарянам. И сейчас мы у язычников. Евреи и самаряне ожидали Мессию, не язычники. Мы поклонялись истуканам, римляне и греки. И кто мы ни есть, мы поклонялись истуканам. Но евреи ожидали Мессию, и самаряне тоже ожидали. И мы видим, что Мессия открывает себя только тем, кто его ожидает. Если вы здесь сегодня утром ожидаете Его, Он откроет Себя. Если вы не ожидаете, Он не откроет. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Итак, самаряне ожидали. И Он направлялся в Иерихон, но Ему необходимо было пройти близ Самарии. И в то время, как сидел у ворот города Сихаря, мы видим, что Его ученики пошли купить провизии. И Он остался один. И неприметная леди... Незаметная женщина и женщина с плохой репутацией. У нее не было денег. Она была не такая, как богатый молодой вельможа. Итак, она пришла. Единственное, что, как мы знаем, у нее было, у нее был старый водонос. И она поставила его и собиралась опустить по вороту в колодец, достать воды. И она посмотрела в сторону, на небольшой открытой площадке. И там сидел мужчина, еврей, выглядевший, я полагаю, в Библии сказано, «Ты человек, которому не больше 50 лет». Я предполагаю, он выглядел на 50, но ему было всего лишь 30 с чем-то. И это было вопреки обычаям, чтобы евреи и самаряне сообщались, потому что там существовала сегрегация. Итак, он сказал, «Принеси мне пить», выходя на контакт с ее духом. Она сказала, «Ну так не положено, чтобы вы, евреи, просили самарянку о таком». «Но», — сказал, — «если бы ты знала, с кем ты разговариваешь». И затем он уловил ее дух, и он сказал, «Иди возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «Нет у меня». Он сказал, «Ты верно сказала, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой муж». Это остановило ее. «Что это было?» Она сказала, «Господин, помните фарисеев за несколько дней до этого? Видя, как Иисус являет то мессианское знамение, что Он был пророком, который должен был прийти, и они сказали, «Он спиритист, он Вельзевул, князь бесов, какой-то гадатель». Они должны были дать ответ своему собранию. Дела совершились. Им необходимо было сохранить лицо перед собранием. Дела совершились. Они не могли этого отрицать. Они сказали, «Это злой дух». Иисус сказал, «Я прощаю вам». Агнец не был заклан. Но когда Святой Дух придет совершать то же самое, одно слово против него не простится вовек. Видите? Видите? Так что вот мы находим их в этом состоянии. И у этой женщины ничего не было. Она наверняка держалась вдали от церкви. Она видела в ней столько всего, потому что глубоко в ее сердце лежало семя, вечная жизнь. «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне». И как только тот свет вспыхнул перед ней, она не назвала его бесом. Посмотрите на различие между той женщиной и священнослужителями. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, это те дела, которые он должен будет совершить. Мы ожидаем Мессию. У нас не было пророка сотни лет, но наш вождь Моисей рассказал нам, что в последние дни поднимется пророк, и он будет Мессией, что означает помазанный, помазанный. Он был Словом. Бог есть Слово и пребывал во Христе. И в Библии сказано, что Слово Божье, Слово живее, действеннее и острее меча обоюдоострого, Евреям 4, проникает до разделения суставов и мозгов и является различителем намерений и помыслов, которые в сердце. Вот причина, почему он мог взглянуть на них и определить, о чем они думали. Потому что он был Словом, он был Жизнью, он по-прежнему Слово и он по-прежнему Жизнь. И он знал, он совершает то же самое».
Yeah.
Так вот, мы обнаруживаем...
Аминь. Да будет благословенно имя Господа за его послание по поводу этого.
О, тот полис на жизнь! 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 Величайшее, что существует, это жизнь. И есть один только вид вечной жизни, и это Бог.
Теперь посмотрите на эту женщину, поскольку только что вышло пророчество, что у нее в руке был водонос, но у нее также был один в сердце. Она сказала: «Я вижу, что ты пророк, и мы знаем, когда придет Мессия, он будет совершать эти дела». Это то, что он будет делать. Это будет его подтвержденный знак. Он будет словом, распознающим: «И ты прочитал мне мое сокровеннейшее. Кто же ты?» И Иисус сказал: «Я — это он». Тогда этот водонос остался на месте, но вот этот наполнился, и она взяла полис на вечную жизнь. Он сказал: «Вода, которую я даю, — это жизнь вечная, которая журчит и бьет ключом в сердце». И тогда она не смогла молчать. Она захотела, чтобы ее сограждане тоже получили полис, и она двинулась по городу. Честно говоря, она не имела права этого делать. Она была женщина с порочной репутацией. Вы, люди и миссионеры, присутствующие здесь, знаете, что на Востоке, что по-прежнему они не стали бы ее слушать. Но они, как у них получится, не услышать. Она была полна вечной жизни, им пришлось ее послушать. Подобно объятому пламенем дому в сухой ветреный день, вы не сможете его погасить. Она пошла! И не только это. Если бы она не наполнилась, мужчины не стали бы ее слушать. Но у нее было нечто позитивное, о чем она знала. И мы видим, они сказали: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия?» И они привели его в город, он не совершал этого больше. Но люди поверили свидетельству женщины, и они все уверовали в Господа Иисуса. Теперь быстренько, потому что мне жаль вот так держать вас. Но если вы просто дадите мне, просто потерпите еще несколько минут, у меня тут есть нечто такое, что я хочу сказать. Заметьте, Никодим был великим мужем, и он был религиозным мужем. Он был учителем, вельможей среди своего народа, известным человеком, чем-то похожий на Симеона, священника, при рождении Господа Иисуса, которому было обещано Святым Духом, что он не увидит смерти, пока не узрит спасение Господне. Как Дух привел его в то помещение, чтобы благословить дитя. Как Анна, пророчица, слепая, в уголке, не отлучалась днем и ночью, но в тот же момент никто им не говорил. Ведомая Святым Духом, та слепая женщина пробиралась через людей и стала возле него и благословила Бога за него. Если женщина, которая физически слепа, она была в скверном состоянии, но сегодня утром в Нью-Йорке есть люди, которые еще более слепы, чем та женщина, и видят на оба глаза. Но она была ведома Духом. Дух жизни привел ее к источнику жизни. «Раз вы жаждете этого, где-то должен существовать источник». Давид сказал: «Бездна, когда она взывает к бездне, там должна существовать бездна, чтобы откликнуться на тот зов». Иначе говоря, прежде чем на спине у рыбы появился плавник, сперва должна была существовать вода, чтобы она в ней плавала. Иначе у нее не было бы никогда того плавника. Прежде чем появилось дерево, чтобы расти на земле, сперва должна была существовать земля, чтобы оно в ней росло, иначе дерева не было бы. И вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Если должно быть, раз вы жаждете в это утро, раз люди жаждут, это показывает, что где-то открыт источник жизни, понимаете? Чтобы вы ответили на это. Сперва должна существовать бездна, чтобы ответить бездне, которая взывает, понимаете? Иначе того зова там не было бы. Вот причина, почему люди идут, примыкают в церкви и просто заносят свою фамилию в книгу, вместо того, чтобы родиться заново, взять полис жизни. Затем они выходят и пытаются угасить те святые призывы курением, пьянством и азартными играми, аморальными загулами. Видите там, как вы осмеливаетесь угашать тот святой зов от Бога, который Бог вложил туда, чтобы жаждали его? Вы не имеете права.
У меня сегодня утром есть для вас одна вещь. Это жизнь. Вот чего вы хотите. Это жизнь. А то — извращенная жизнь. То — смерть. Это то состояние, о котором в Библии сказано. Живущая в удовольствиях заживо умерла. Видите? Поэтому вы не сможете жить в мирских удовольствиях и иметь вечную жизнь. Полис правилен, друзья. Таким образом, Никодим, он пришел сделать капиталовложение. Он явился ночью, но он обнаружил, что банк всегда открыт. Так что, возможно, уже поздно, но он еще открыт. Он открыт. Он всегда. Банк открыт для бизнеса. И так что он нашел вечную жизнь благодаря тому, что пришел к Иисусу. Давайте рассмотрим просто еще одного человека или двух. Давайте возьмем Луки 24:49. Ученики уверовали в Господа Иисуса, и теперь наступило время обетования. Приближалось. И вот Иисус сказал своим ученикам, обладателям полисов, что они получат с этого дивиденды, но им необходимо будет подождать в городе Иерусалиме, пока он сходит в главное управление и отправит его им до возврата чека. Он восходил ввысь, он подписал его своей собственной кровью, и он восходил ввысь, чтобы отправить назад их дивиденды. Но своих дивидендов нужно было ожидать. Теперь, не сказал, подождите 5 минут и предайтесь унынию. Если у вас есть вера в того, кто говорит к вам, в Бога, который говорит к вам, он сказал, ожидайте до тех пор, пока. Сколько? Неделю? 10 дней? 5 дней? Что бы это ни было. Пока вы не получите эти выплаты. До получения дивидендов. Ибо вот... «Я пошлю на вас обетование моего Отца, но ожидайте в городе Иерусалиме, пока вы не получите его, пока вы не облечетесь дивидендами свыше по вашему полису веры в меня». О, вы баптисты, вы методисты, вы пресвитериане! Я не хочу возбуждаться, но этого будет достаточно, чтобы привести кого-нибудь в возбуждение. Почему вы не ожидаете там? Вы обладатели полиса, но за это причитаются дивиденды. Павел сказал тем баптистам в Деяниях 19, «Я сам баптист, я пятидесятнический баптист». Итак, они сказали, «Приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали?» Так вот, нас учили, что мы получаем Святого Духа тогда, когда мы уверуем. Но он сказал, «Приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как вы уверовали?» Они сказали, «Мы не знаем ни о каком Святом Духе». Он сказал, «Тогда во что же вы крестились?» Они сказали, «Мы уже крещены». Он сказал, «Это уже недействительно». И когда они услышали это, они должны были веровать в Иисуса, который должен был прийти. И когда они услышали это, они крестились во имя Иисуса Христа. Павел возложил на них свои руки, и на них сошел Дух Святой, и они говорили на языках и величали Бога. Павел также сказал в другой главе, он сказал, «Если ангел с небес будет проповедовать какое-то иное Евангелие, чем вот это, которое вы слышали, я проповедую, да будет он проклят, будь он епископом, кардиналом, кто бы это ни был». Да, если и ангел с небес, не говоря уже кардинале или епископе или проповеднике, который будет проповедовать что-то иное, а не вот этот полис вечной жизни через Иисуса Христа, да будет он проклят. Вы сказали, брат Бранхам, ты выходишь за... Я знаю, где я именно нахожусь, понимаете? Я не заблудился. Я знаю, где именно я нахожусь. Возможно, я возбужден. Но, как я сказал недавно вечером, некто сказал, ты сходишь с ума. Я сказал, ну что ж, просто оставьте меня. Я так чувствую себя лучше, чем я чувствовал как-то иначе. Потому что у меня есть жизнь. Потому что это жизнь. Для мира это юродство, но для меня это нечто великолепное. Я спасен. Тогда как я не был спасенным, ныне я имею в себе воскресение Христа. И здесь присутствуют многие другие братья, кто знает ту истину.
Вы имеете это в себе, воскресение.
Да, они поднялись вверх, эти обладатели полиса, для получения дивидендов.
О, вот это да! Служащие братья, давайте сегодня утром сделаем это. Давайте сейчас получим дивиденды.
Обетование, сказал Петр в день Пятидесятницы, обетование вам и детям вашим и всем дальним язычникам.
Слушайте внимательно, братья. Всем, кого призовет Господь, наш Бог,
и Он обязательно призовет каждого, имя которого есть в книге жизни Агнца.
Дивиденды — это для всех,
да, вам и детям вашим, всем дальним.
И проценты по полису были выплачены в день Пятидесятницы.
Так вот, богатый молодой Павел встретил того же, потому что он остался тем же после своей смерти. Он по-прежнему тот же. Савл Тарсянин, прекрасно обученный муж, ученый, прошу прощения. И он был замечательным человеком. Он выучился у Гамалиила, великого еврейского учителя. Его родители были богатыми. Павел был довольно богатым человеком. Он умел говорить на многих языках. Он получил образование. Его стремлением было стать законоучителем, кем-то из законоучителей, или священников, или кем-то в... или, вернее, законоучителем в своей церкви. Смышленный. Он знал слово. Он был богатым, и у него были свои амбиции. Когда он услыхал то неприличное поведение, шумы, выкрики и речи на языках, и ой-ой, он подумал, «Это нелепо для иерусалимского общества! Это следует остановить!» Итак, он взял письма от первосвященника. Он ходил, разоряя церкви. Итак, он пошел к кардиналу или епископу, или как вы захотите его назвать, первосвященнику, и взял у него письмо, положил его в свои вещи и направился в Дамаск. Но понимаете, у церкви как будто бы есть вся власть, с ключами от царствия и все такое, и они избрали Матфия на место Иуды. Но смотрите, какой неразумный выбор может сделать человек. Он ничего вообще не совершил. Возможно, он был хорошим человеком. Нет сомнений в том, что он был хорошим человеком. Нет сомнений в том, что он был смиренным слугою Христа. Но понимаете, это не всегда означает Божье избрание. Бог избрал критика церкви, невысокого еврея с крючковатым носом и характером похлеще, чем у циркулярной пилы. И он был, вот он на пути туда. Он придет туда и арестует тех святых катунов. Он закует их в кандалы, он их повяжет. Он получил власть от епископа. Он это сделает. И как-то днем, где-то в 11:00, он был сброшен на землю с документом в руке. И он посмотрел вверх, и он увидел огненный столб. Знаете, ему пришлось признать это. Павел был не настолько несведущим, чтобы поклоняться истуканам или нечистым духам. Но как еврей, он знал, что тот огненный столб был тем же огненным столпом, что вывел свой народ из Египта. И вот он здесь. Когда Иисус был на земле, он сказал, «От Бога я пришел, к Богу я иду». После своей смерти, погребения и воскресения и вознесения, вот он опять вернулся к Богу, огненный столб. И он сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? У тебя в руке документ, ты великий человек». Ты пришел из некой организации, самой твердой в убеждениях организации и уважаемой организации в стране. У тебя в руке документ, но ты поступаешь неправильно? Зачем ты меня преследуешь? Смотрите, как этот еврей сказал. Господи, он знал, кто это был. Вот, пожалуйста, тот же огненный столб, который руководил Моисеем и говорил. У него не было никогда возможности увидеть Иисуса, поэтому он сказал, «Господи, кто ты такой, которого я преследую?» И он сказал, «Я Иисус». И там, лежа на спине, вы знаете, он порвал тот документ, и он сказал, «Что я могу сделать?» Он сказал, «У меня там есть пророк, и его звать Анания. Теперь пойди на улицу, которая называется Прямая, он тебе расскажет, что нужно сделать». Итак, Господь проговорил к Анании и пришел, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути и хотевший, чтобы ты получил этот полис, я пришел доставить его тебе через возложение рук на тебя». он стал другим человеком. Посмотрите на разницу.
Какое?
Видите? После того, как Павел увидел четкое подтверждение, что это никакая не другая личность, но та же личность. Бог и Христос — это одна и та же личность. Это была не какая-то глупость, потому что он увидел, что Слово было огненным столпом, стало плотью, чтобы искупить. И вот оно вернулось обратно, опять огненный столб, что Бог и Христос были одной и той же личностью. И вот он здесь, и вернулся обратно как Святой Дух, называемый ныне так, потому что он пребывал на человеке. Он увидел это четко опознанным и подтвержденным. «Господи, что ты повелишь мне делать? Что я должен сделать?» Теперь, помните, это был религиозный человек и бизнесмен. «Что ты повелишь мне делать?» Какая там была разница между молодым бизнесменом, богатым, и этим другим молодым человеком, Савлом? Для одного цена оказалась слишком большой. Ну, скажете вы, Павлу не от чего было отказываться. У него была своя церковь, его братья. После этого он стал беженцем из церкви, ему пришлось бежать. И в конце концов, его же собственная церковь отняла у него жизнь. Они убили его. И мы видим, преследовали от города к городу и побивали камнями, был почти мертв однажды и так далее. Его же собственные братья. И он сказал, «Я желал бы стать проклятым ради них». Он не презирал их. Когда он получил Святого Духа, он любит их. Он желал их спасти. Не изолируйся. Иди к таким. Павел желал сам стать проклятым, потому что все дело было в Духе Христа, который пребывал в нем, который был предан проклятию и повешен на дереве ради своих собственных. И мы видим, какое отличие между этим молодым человеком, вельможей, богачом, бизнесменом, и Павлом. Павлу пришлось отказаться от своего образования, всей своей теологии, которой он учился на протяжении многих лет исследования и учения. Ему пришлось все это забыть. Он сказал Коринфянам, «Я приходил к вам не с умными, высокими словами мудрости, чтобы ваша вера могла быть в мудрости человеческой, но я приходил к вам через силу и явление Духа Святого». Это та штука, в которой мы сегодня нуждаемся, друзья. Это тот полис, о котором я говорю. Не какое-то примыкание к церкви или положить свою руку на это. Ничего не имею против этого. Это нормально. Но это другой час. Это все, что я стараюсь вам продать. Примкнуть к какой-нибудь церкви? Я пытаюсь вам сказать, что есть полис и источник, который открыт для греха и нечистоты. Что такое грех? Неверие. Во что неверие? Слово. Неверующий уже осужден. Верно. Заметьте, какое опрометчивое решение. Он похож на многих людей сегодня, приверженцев господствующего мнения, этот молодой человек. Он ушел. Вместо того, чтобы принять это всерьез, он остался без своего полиса. Теперь мы завершаем. Отвернулась он, затем удача отвернулась от него? Нет. Удача повернулась к нему лицом. Мы обнаруживаем его следующее место. У него было столько денег, что ему пришлось перестраивать свои амбары. И он даже сказал, «Покойся, душа!» Теперь, мы там также видим, он не был плохим человеком. Когда у них проходил базар, или церковное гуляние, или что-то такое, нищий духом лежал у ворот. Это был обладатель полиса, который он отверг. Он выбитал им несколько крох и давал ему какое-нибудь приношение на миссионерство или что-нибудь. Он не был плохим человеком. Видите? Он выметал крохи тем, которых преследовали. Он сказал, «О, я побывал на одном их собрании. Я полагаю, это нормально. Я действительно ничего не могу сказать против тех людей. Выметал несколько крох, но это ничего не дало». В конце концов, его выплата наступила. И помни, друг, выплата наступит для меня и для тебя. Она наступит для всех нас. Я хочу, чтобы вы сейчас задумались действительно серьезно. В завершение. Его выплата наступила, конечно же. Ему устроили пышные похороны, несомненно. Какие-нибудь хорошо обученные священнослужители пришли и говорили. Не имеет значения. Я полагаю, Бизнесмены-христиане несли его гроб, и к нему вышли лучшие люди страны, и, может быть, кто-то из чиновников правительства, что они приспустили флаг ради него, там были все сановники, и пастор, несомненно, или тот человек, священник, кто бы ни проповедовал у него на похоронах, произнес такую проповедь, которая растрогала людей тем, каким выдающимся был этот муж. Даже нищему на улице он подавал: «О, наш брат сегодня на небесах!» Но Иисус сказал, он поднял очи свои в аду и увидел того обладателя полиса вечной жизни вдали, на лоне Авраама, который избрал путь вместе с немногими презренными Господа. Как сказал Иисус, «Блаженны вы, когда люди будут гнать вас». В 5 главе Матфея, «Всячески неправедно злословить за имя Мое. Блаженны нищие в духе, ибо их есть царство. Блаженны кроткие, они унаследуют землю. И вы, обладатели полиса вечной жизни». Хотя он остался членом церкви, понимаете? Заметьте сейчас, вы скажете, он остался? Да. Как ты сможешь доказать это, проповедник? Вот, пожалуйста. Он сказал, «Отче Аврааме! Отче Аврааме! Я молю, чтобы ты отправил сюда вниз того обладателя полиса с водичкой. Это пламя мучительно. Посмотрите на Авраама. Сын. Христианин по исповеданию, верующий по исповеданию, как мы назвали бы это, видите? У тебя была возможность. Тебе предложили возможность получить полис вечной жизни, который дал бы тебе уверенность в том, что попадешь сюда. Но ты отклонил его. Ты не захотел его взять. И ныне этот человек, бедняк, однако он его принял. Ныне он утешен, а ты сейчас нищий». О, не допустите, чтобы это произошло с вами, друзья. Не допустите, не допустите, не совершите ту же ошибку. Каким образом может прийти уверенность? Через Христа. Уверенность в том, что ты спасен, что ты обладатель полиса. Теперь, если у вас этого нет, почему бы не принять это? Возможно, вы думаете, ну, как сказал сегодня утром этот молодой человек, я заходил в различные заведения, и они все, я был великим бизнесменом, и кланялись, и все тому подобное. Не смотрите на это. Один молодой исполнитель совсем недавно ездил в Россию. Он был певцом, и, конечно же, он произвел мощное впечатление на россиян. И вот, все люди хлопали в ладоши и вот так шумели, когда тот молодой человек исполнил свои произведения. И они так были воодушевлены, они топали ногами и хлопали, но тот молодой человек не обращал внимания на все аплодисменты. И вот они думали, почему? Итак, опять они подумали, может быть, он не понимает? Поэтому они все стали хлопать оглушительно громко в ладоши и аплодировали ему. Он отработал замечательно, но они заметили, он не обращал внимания на их аплодисменты. И они заметили, он все время смотрел вверх на балкон. Как оказалось, на учителя, который учил его, его не волновало то, что скажут люди. Он смотрел на то, что скажет об этом учитель. И я считаю сегодня, друзья, вместо того, чтобы выпячивать свою грудь и говорить, «Мы принадлежим к церкви», давайте поднимем взор вверх и посмотрим, что говорит об этом учитель. Понимаете? Давайте на минутку склоним свои головы. Со склоненными сейчас головами, наши сердца склонены, просто уступите место, всего на минуту или две. Я хотел бы знать сегодня утром, сейчас, со всей искренностью, без какого-то нарушения порядка, задумайтесь на минутку. имеете ли вы это великое благословение? Обладаете ли вы этим полисом жизни, свидетельством от Святого Духа, что жизнь ваша отдана Христу, и Христос находится в вас?
Как я сказал в послании, если бы в вас был Бетховен, вы творили бы дела Бетховена, вы жили бы жизнью Бетховена, вы не смогли бы делать ничего другого, вы не смогли бы делать ничего другого, кроме как сочинять песни. И вы были бы выдающимся писателем, Бетховеном, потому что он в вас. Вот кем вы были бы. Вы были бы воплощенным Бетховеном. И если в вас Христос, вы будете жизнью Христа, любящим Слово. Ничто не сможет устоять и занять место Слова, потому что Он — Слово. Он не может отречься своего собственного слова и остаться Богом.
И вы не приняли в свое сердце Христа. Вы принадлежали к церкви. Так вот, конечно же, я не имею ничего против церкви и против великих заведений, организаций и систем, но я пытаюсь сказать, что ответ не в этом. Было доказано, что не в этом ответ. Христос — это ответ. Личность Христа. И если вы не приняли Его в свою жизнь в это утро, и вы хотели бы, чтобы мы упомянули вас в молитве, мне интересно, не сделаете ли вы этого просто смиренно? У нас нет места для призыва к алтарю, но знаете, если вы, я верю, если вы просто подниметесь, знаете, и скажете «помолись за меня», именно когда вы подниметесь, а я вознесу молитву. Если вы верите, что Бог услышит мою молитву, я, и вы в этом искренне, я верю, что Он услышит ее. И вы, которые в коридорах и толпятся у дверей и прочее, не имеет значения, где вы. На балконах, на ступеньках, просто скажите. Я хочу, чтобы Христос вспомнил сейчас обо мне, что я хочу Его жизнь в свою. И я уверен по своим действиям, я уверен по тому, как я думаю, и делам, которые я совершаю, что я хочу быть таким, но я еще не пришел в то состояние. Я действительно хочу этот полис, брат Бранхам. Я истинно хочу его. И ты спроси у него, можно ли мне его получить. Я готов его взять. Вы подниметесь на ноги, чтобы я мог с вами помолиться. Просто и пусть Бог вас благословит. Благословит вас Бог. Это правильно. Это правильно. Просто останьтесь на минутку на ногах. Просто останьтесь. Стойте. Скажите, я заинтересовался, брат Бранхам. У меня есть душа, и я должен буду уйти. Я могу уйти еще сегодня. И какая мне будет польза от этого, если я не наполнен той жизнью? Потому что запомните, любая другая жизнь должна будет погибнуть. У нее было начало. Вы скажете, «Ну, я много лет состоял членом такой-то церкви. Это очень хорошо. Я это ценю. Но это не то, о чем я говорю прямо сейчас. Обладаете ли вы вечной жизнью? Вы подниметесь. Вверху, на балконах, здесь, спереди, и справа, и слева. Пусть Бог благословит вас. Поднимайтесь. Вы, кто уже стоит по коридорам, поднимите, пожалуйста, свои руки, чтобы был какой-то отличительный знак. То, что вы можете сделать, чтобы привести себя в движение. Я принял его сам в то утро. Благословит вас Бог. Хорошо. И на лестницах, и где бы вы ни были, просто поднимите свою руку и скажите, «Вспомни обо мне, брат Бранхам. Я истинно хочу вечную жизнь». Обдумайте сейчас действительно тщательно. Это может быть тем временем, когда все будет улажено. Я буду искренним, друзья. Для меня это жизнь. И я знаю, что оно правильно. Оно правильно. Будет ли еще кто-нибудь? Просто кажется, будто бы тех, что поднимали руки минуту назад, было больше. Теперь, если вы не уверены, сделайте, пожалуйста, вот столько. Просто поднимитесь на ноги и скажите. Вспомни обо мне в своей молитве, брат Бранхам, когда будешь молиться. Хорошо. Кто еще? Смело поднимайтесь на ноги. Не имеет значения, кто вы. Просто поднимитесь и скажите. Помолись за меня, брат. Благословит вас Бог. Я вижу вас на балконах и вокруг. Теперь это точно все? Благословит вас Бог. Еще одна группа поднялась. Будет ли сейчас кто-нибудь еще? Просто поднимайтесь на ноги. Скажите, теперь, я знаю, мы задержались, и Святой Дух несколько раз нас прерывал. Ну и это замечательно. Нам нравится, что Святой Дух это делает, понимаете? До тех пор, пока Он подает свое слово. Это показывает, что это не только мое слово, но это также и Его.
Хорошо. Давайте сейчас поднимемся. Вот, каждый, кто не наполнен Святым Духом, что вы знаете, что в вашей жизни нет подтверждения того, что вы наполнены Святым Духом, и вы хотите этого. Теперь, возможно, вы замечательный, верный член церкви. И это, о, как я это ценю, безусловно. Вы просто продолжаете дальше быть в своей церкви. Это верно. Потому что спящие девы сейчас поднимаются. Вы это видите. И помните, Иисус сказал, когда спящая дева, та, которая пыталась сама по себе жить доброй жизнью, они были девами, но у них отсутствовало масло. Масло символизирует дух. Вот почему мы помазываем маслом, понимаете? Масло символизирует дух. Они были добрыми людьми, хорошими людьми, членами хороших методистских, баптистских, лютеранских, всевозможных церквей, но у них не было масла. И они пришли при последней страже, седьмой период церкви, купить масло. И в то время, как они покупали масло, что произошло? Явился жених. Так вот, здесь это как раз недавно зачитывалось из Писания этим известным служителем. И вы видите, было ли когда-нибудь такое время на протяжении периода, вы, пятидесятники, на протяжении периода, не было никогда такого времени, чтобы методисты, баптисты и пресвитериане так просили о Духе Святом, как они просят сейчас. Понимаете? И когда они просят, что это такое? Он прямо тогда и пришел. Это был час его пришествия. И прямо в то время, когда они, все эти братья и церкви, алчут, должно, эта дева поднимется, вы знаете, в последний день на суде Белого Престола. Но не невеста. Теперь, если у вас в вашем светильнике нет масла, пока двери милости, я надеюсь, еще открыты, поднимитесь и скажите, вспомни обо мне, брат Бранхам. Делая это для Бога, оно будет символизировать. Моего масла нет у меня в светильнике, брат Бранхам. Я верю в Христа. Конечно, я верю. Я давно состою в членах. Но действительно сказать, что моя жизнь наполнена тем прекрасным Святым Духом, и что все изменилось, и что я новое творение, я не такой, брат Бранхам. Помолись за меня. Благословит вас Бог сейчас. Здесь многие, многие стоят, на балконах и везде. Теперь я хочу, чтобы вы, присутствующие здесь, братья-служители, мои драгоценные братья, молились сейчас со мной, когда мы будем молиться. Каждый из вас. Как вы поднялись, когда вы встали? Понимаете, вы жизнь, у вас нечто есть. Если бы жизни не было, вы не смогли бы подняться. И согласно науке, видите, гравитация будет тянуть вас вниз. Но дух внутри вас принял решение через свидетельство другого духа, жизни, которая говорит, «Ты нуждаешься во мне». И вы поднялись. Своим поднятием, как свидетель, вы бросили вызов законам природы. Иисус сказал, «Кто засвидетельствует меня, иначе говоря, перед человеками, того и я засвидетельствую пред Отцом Моим и святыми ангелами». Так вот, вы нуждаетесь в Святом Духе. Теперь, если кто-то из вас, стоящих поблизости от этих людей, которые стоят, что вы имеете крещение Святым Духом, не могли бы вы, я не смогу ко всем им дотянуться, у нас нет времени, на балконах, везде, просто поднимитесь, пожалуйста, и возложите на них свои руки, понимаете, в воспоминание. Вы знаете, они, когда Филипп пошел проповедовать самарянам, они еще не приняли Духа Святого, понимаете? Единственное, Филипп крестил их во имя Иисуса Христа, но Святой Дух не сходил на них. И Петр с Филиппом пошли туда, или Петр с Иоанном пошли туда и проповедовали, и возложили на них руки, и на них сошел Дух Святой. Теперь вы, верующие, получившие Духа Святого, посмотрите, кто поднялся вокруг вас, затем возложите на них свои руки во знаменование того, что вы верующий. Коснитесь их руки или что-то такое, когда мы будем молиться. Не сомневайтесь, верьте сейчас. Это не эмоции, это нежность Духа Святого, который сойдет и наполнит каждую жизнь. Они сейчас в ваших руках. Вы наладили с ними контакт, точно как когда вы возлагаете свои руки, еврей клал свою руку на жертву, чтобы соединиться с жертвой. Вы некогда возложили свои руки на Иисуса и соединились с жертвой. На вас сошла жизнь жертвы, которая, возможно, я сегодня вечером буду говорить в церкви, знак, и он сейчас на вас. И вы соединились с этим мужчиной или женщиной, кто хочет поверить. Просто станьте сейчас рядом и возложите свои руки на тех, кто желает его принять. Это верно?
пусть Бог вас благословит. Какое замечательное время! Теперь не сомневайтесь, не торопитесь, просто помните, молитесь за этого человека. И вы тоже молитесь, говорите: «Господи Иисус, мое нищее сердце алчит, я хочу в свое сердце Тебя, я хочу Тебя в свою жизнь, наполни меня, Господь, вот я готовый». Наш Небесный Отец, все те, кто поднялся на ноги, они этим выражают, что они хотят жизнь. А жизнь приходит только через повиновение Христу. Он — жизнь. У Него есть условия, которым мы должны соответствовать. И соответствуя этим условиям, когда мы думаем об Аврааме, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И после того, как это вменилось ему в праведность, Бог дал ему печать обрезания как подтверждение того, что он принял его веру. Многие из этих людей исповедуют, что у них есть вера, но они еще не опечатаны Духом Святым. И сейчас они стоят, Господь, во знаменование того, что они действительно верят. Опечатай их сейчас, Господь, Святым Духом. Пусть Он сойдет на них и прямо сейчас опечатает сердце каждого присутствующего здесь. Пусть Дух Святой сойдет сейчас в этот зал, прямо в это время. И сатана, убирайся из их жизни, отпусти их. И пусть сила воскресшего Иисуса Христа сойдет прямо сейчас на этих людей, и да наполнятся они силой и воскресением Иисуса Христа. Аминь.